Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Богу, что мы вновь в день воскресный находимся в церкви. И в определенном смысле это проявление нашей верности Богу, да? Верности той заповеди, которую Господь нам заповедовал 6 дней работы, 7-й день Господу. И мы посвящаем этот день Богу. Нужно сказать, что Библия говорит, что есть определенные обетования насчет исполнения почитания, посвящения 7-го дня Богу. Да, если мы прочитаем 58-ю главу пророка Исаии, в конце главы, там говорится о том, что если ты почтишь, ну, там для евреев была суббота, да, 7-й день, тем, что не будешь делать обычных дел твоих, которые ты делаешь в будни, то тогда будешь иметь радость. Вот Библия говорит о том, что путь к радости, он лежит в исполнении того, что заповедует Бог. Если мы исполняем то, что Бог нам заповедует, сердце наше наполняется радостью. И в данном случае, если мы посвящаем Богу наш один день, то Бог наполняет сердце наше. И как чудесно пребывать в Его присутствии. И сегодня я хотел бы говорить о верности Божией и о верности человека и неверности человека. Бог призывает человека, верующего, быть верным Богу. И мы прочитаем второе послание Тимофею, 2 глава, с 11 по 13 стих. Второе послание Тимофею, 2 глава, с 11 по 13 стих. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». И вот ваше внимание хотел бы остановить на этих удивительных словах: «Если мы не верны, он верен». Вспоминается пример Петра. Это был один из ревностных учеников Иисуса Христа, и Петр готов был даже на смерть идти за Христом. Он настолько был, можно сказать, посвящен своему учителю. И он клялся и божился о том, что он даже за Христа готов куда угодно идти. Но Иисус Христос хорошо знал сердце Петра. Иисус Христос знал Петра так, как Петр сам себя не знал. И здесь очень важный момент, что мы иногда сами себя так не знаем, как Бог нас знает. И Иисус Христос говорит Петру, что не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. И Петр не мог понять, каким образом он может отречься. Но мы видим, что Петр, он отрекается. Он говорит неправду, когда ему говорят, что ты был с Иисусом Христом, то Петр говорит: нет, я не знаю этого человека. Петр знал Иисуса Христа? Конечно, знал. В данном случае он говорил неправду. Он сказал, что я не знаю этого человека. И он отрекается 3 раза от своего Спасителя. Петр проявляет неверность. Давайте посмотрим, что... Какова реакция Иисуса Христа на это? Когда Христа выводили, взгляд Христа встретился со взглядом Петра. И, наверное, в этом взгляде Иисуса Христа было столько любви к Петру и столько прощения. И он так желал Петра простить, и Петр не мог выдержать этого взгляда Иисуса Христа. И он зарыдал, он заплакал, он понял, что он предал своего учителя. Итак, встреча с Богом, она иногда производит вот такое действие. Когда мы лицом к лицу встречаемся с Иисусом Христом, то мы осознаем, что мы где-то неверны были. Только тогда, когда мы встречаемся с Христом, мы можем увидеть, что мы иногда бываем неверны Ему в чем-то. И тогда слезы раскаяния, как мы пропели, да, наполняют наше сердце, слезы сокрушения. И тот же Давид, это можно сказать гимн Давида такой, да, помните, Давид говорил: «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». И Давид, он сокрушался о своем грехе, но он к этому шел очень долго. Он сначала пребывал в этом грехе, не хотел исповедовать его, оправдывал его, пытался как-то оправдать, да, этот грех, взвалить на другого человека вину, отвести от себя вину. И это продолжалось около года. И когда пророк Нафан приходит к Давиду и обличает его, и, по сути дела, сам Давид подписывает себе приговор. Нафан рассказывает Давиду о том, что вот богатый человек взял бедную овечку. У него было много овец, но он берет у бедного человека единственную овечку. И Давид, естественно, гнев у него появился, да, на этого человека. Он говорит: смерть такому человеку. И Нафан говорит: ты тут человек. И Давид понимает, он согрешил, он взял ту маленькую овечку, единственную, и он сокрушается, и это выразилось в 50-м псалме, в 31-м псалме, два вот этих покаянных псалма, где Давид изливает свое сердце. Он говорит: сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня. Верни мне радость спасения. Мы видим, что грех, он отнимает радость спасения. Человек теряет радость в Боге, если он где-то согрешил и не исповедует свой грех. И когда человек исповедует свои грехи, то Господь вновь наполняет сердце радостью спасения, радостью избавления. Потому что Иисус Христос, Он пришел спасти людей своих от грехов их. И это сознание наполняет сердце наше радостью, то, что грехи наши прощены, и Господь нас оправдывает, если мы исповедуем свои грехи и просим у Него прощения. Он неизменен, Он верен. И в случае с Петром мы видим, что Иисус Христос доверяет Петру, Он оказывает ему громадное доверие, Он проявляет верность, да, и Он, обращаясь к Петру, помните, когда уже они ничего не поймали, и Христос, им обращаясь к ним, говорит: дети, есть ли у вас какая пища? Он приготавливает им пищу. Он не смотрит, как они разбежались, они были неверны. Христос проявляет свою верность в любви. И обращаясь за ужином к Петру, он говорит: любишь ли ты меня, Петр? И трижды это происходит, и Господь говорит: паси овец моих. Как мы относимся к людям, которые нас подвели, которые, может быть, нас, ну, как бы неверны были, мы им доверяли, а они нас подвели. Как правило, мы стараемся с этими людьми уже дела не иметь, да? Ты уже потерял доверие, зачем я с тобой буду, не хочу никаких дел с тобой иметь. Но Христос, Он не таков, мы видим, Он дает новые шансы, новые возможности человеку. И даже если мы падаем, Господь хочет поднять нас. И Он доверяет нам. Он дает вот этот величайший кредит доверия. Он верен. Мы читаем о том, что Бог, Он неизменен в Своем Слове. Мы видим, насколько верен Бог был к Израилю. Несмотря на то, что Израиль постоянно уходил от Бога, Бог был всегда верен. Бог всегда призывал свой народ вернуться. Он проявлял свою любовь, Он был неизменен в своей любви. Он также неизменен в своей святости. И когда народ Израиля согрешал, то Бог допускал определенные трудные обстоятельства, определенные народы, которые завоевывали Израиль. И тогда, будучи в тесноте, Израиль начинал взывать к Богу, и Бог приходил на помощь. Он не бросал Израиль. Он посылал им судей, он поставлял им пророков, он проявлял свою верность. Бог всегда верен. Что означает слово «верный»? Верный – это значит правильный, это истинный. Бог, Он всегда верен, Он всегда истинен. Слово Твое есть истина. Слово Божие, оно всегда верно. Мы можем Ему довериться. Верность Бога предполагает и направляет нас к тому, что мы можем довериться Богу. Если мы посмотрим в этом мире, очень многие люди пытаются завоевать наше доверие. Очень много рекламы, которая призывает: вложите сюда ваши деньги. Наш банк самый надежный. Самые большие проценты приносит банк. Да, и мы думаем, ну вот куда бы нам свои средства вложить, да? Кому бы довериться? Вот, и много обещаний в этом мире мы слышим. Мы слышим с экранов телевизоров, мы читаем на рекламных листовках. У нас самые низкие цены, приходите к нам. Люди все время что-то обещают. Но часто мы иногда доверяемся людям и терпим крах. Мы видим, что люди неверны, они обманывают. Мы не получаем того, что ожидали. То, что нам обещали в какой-то рекламе. Но Бог, Он не таков. Да? Если Он обещает, Он верен Своему Слову. И поэтому мы можем довериться Богу. Доверить свои проблемы, свои нужды отдать Ему. Вспоминается также эпизод из жизни Петра, когда они ловили рыбу всю ночь и не поймали ничего. Нужно сказать, что Бог, Он хочет помогать в наших обычных делах и в нашей работе. Иногда люди говорят, что церковь – это отдельно, моя жизнь – это отдельно. И не хотят они туда Бога впускать. И на самом деле Бог хочет в любом нашем деле участвовать. И вот в примере с Петром мы видим, что они были рабочими людьми. Они ловили рыбу, и они не поймали ничего. Не было ничего в их сетях. И здесь Христос говорит Петру. Уже настал день. Это время было, когда рыбу никогда не ловили, потому что ее не было просто там, ее нельзя было ничего поймать. Но Христос говорит: закиньте сети по правую сторону. И Петр был опытным рыбаком. Если бы кто-то другой ему сказал, он бы, наверное, не закинул. Сказал: ну что, ну какая рыба, сейчас уже все... Рыба, она, наверное, днем спит. Я не знаю, почему днем она не ловится. Может быть, уплывает куда-то на глубину. Почему-то все время ночью ловит. Вот. Но здесь говорил Христос. Здесь говорил тот, о котором Петру было откровение, что это Христос, Сын Бога Живого. И тут он даже немножко сомневается. Он говорит: но по слову Твоему я сделаю это. И он закидывает сеть, и сеть, мы помните, не могли вытащить. Такая тяжелая была сеть, столько много рыбы туда попало. И это очень важный духовный урок. Когда мы проявляем послушание, когда Бог обращается к нашему сердцу и просит что-то сделать, и мы проявляем послушание, да, в определенном смысле мы проявляем верность, да, то Бог благословляет обильно. Когда мы сами пытаемся, мы, как Петр, ничего не можем поймать. Ничто не идет в нашей сети. Как бы мы ни старались, какими бы профессионалами мы не были, мы не можем поймать эту рыбу. И мы начинаем нервничать, злиться. Что же такое? Почему мне не везет? Но стоит нам проявить послушание Господу, услышать Его голос и послушаться Иисуса Христа, то в нашей сети заплывает очень много рыбы. Мы имеем успех. Господь благословляет, мы все успеваем. И я хотел бы привести несколько примеров Божьих обещаний, которые, их множество в Библии, да, мы можем дома сесть и даже задаться целью, что Бог обещает верующему человеку. Взять тетрадку, выписать это, да, и с верою принять эти обетования. Но я только на трех моментах хотел бы остановиться. Библия говорит о том, что Иисус Христос сам говорит, не заботьтесь ни о чем, ибо знает Отец Небесный, в чем вы имеете нужду. Посмотрите на лилии, посмотрите на птиц небесных, они не заботятся, но Бог питает их. Иногда чрезмерная забота о нашем материальном состоянии, она ведет к тому, что мы теряем из виду Бога. Мы погружаемся в определенную суету этого мира. Мы уподобляемся тем людям, которые прежде ищут не Царствие Божьего, а вот этого земного. Но Библия говорит, ищите прежде Царство Божие и правда Его, и остальное все приложится. Мы должны проверить свои приоритеты, что у нас на первом месте. Стоит ли у нас на первом месте Бог? Стоит ли на первом месте Его Слово, Его обещание? Чему мы посвящаем свое время? И в этом обещании звучит о том, что, дорогой брат и сестра, как бы Господь говорит, я вижу твою нужду. И в свое время Бог посылает, Он никогда не опаздывает. Иногда Он испытывает нашу веру, да? Нам кажется, что Бог медлит, и мы как-то не получаем какого-то вот пропитания, что ли, да? Но Бог всегда верен. Он сказал, что я вас забочусь, я не оставлю вас и не покину. И поэтому это великое утешение, это ободрение для нас, да? Что Бог всем своим детям, если мы дети Божьи, Бог нам говорит, что я тебя не оставлю. Ты заботишься о том, что о духовном своем благосостоянии, да? И я позабочусь о всем остальном. Это не значит, что не нужно работать. Это не значит, что надо сидеть сложа руки и ждать, пока Бог что-то нам пошлет. Но это значит, когда мы трудимся, работаем, потому что Библия говорит, что 6 дней работы. Апостол Павел обличал людей, которые были в первой церкви, они были в определенной эйфории, они думали, что сейчас Христос придет, и они сидели и ничего не делали. Мы ожидаем Иисуса Христа, зачем работать? К таким апостол Павел писал, что кто не хочет трудиться, тот и не ешь. И он увещевал этих людей, поэтому человек верующий должен работать. И в первой церкви особую, сугубую честь имели люди, особенно служители, которые не только несли служение, но и зарабатывали хлеб своими руками. Таков был апостол Павел. Он говорил, что он делал палатки. И он это делал для того, чтобы ни один человек не мог упрекнуть его, что якобы Павел за счет кого-то там существует. Хотя он имел на это право. Он говорит, что трудящийся достоин пропитания за труды свои, и не заграждай уста вала молотящего. И в церкви есть освобожденные служители, это нормально, когда церковь содержит служителя. Но особую сугубую честь имеют те служители, которые трудятся, зарабатывают на работе. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И тогда что? Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши во Христе Иисусе. Второе обетование, которое бы я хотел бы привести, о чем говорит Бог, и Он верен в этом. Бог не даст быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Проходя этот жизненный путь, мы встречаемся с различными трудностями, испытаниями, искушениями. Мы встречаем различных сложных людей, которые, может быть, очень сильно нам мешают и пытаются нас раздражать. Но Бог говорит, Он нас ободряет, что Он не даст быть искушаем сверх сил. Но в этих обстоятельствах Бог дает силы преодолевать это. Не всегда Бог удаляет вот эти наши обстоятельства. Да? Он может, конечно, убрать какие-то трудные моменты в нашей жизни. Но, как правило, чаще Он дает, посылает свою помощь. Мы получаем благодать Божию в наше сердце, утешение от Господа и силы к преодолению, чтобы проходить этот жизненный путь. Что интересно, я заметил, когда я работаю, не всегда у меня разное, одинаковое состояние бывает. Иногда я утром иду, и я чувствую особую поддержку Бога. И я уже знаю, что этот день будет сложный. Этот день будет много работы или какие-то трудности, искушения. И, как правило, все это происходит. Бог дает силы для того, чтобы преодолеть. Александр Васильевич Карев говорил, некоторые просят Духа Святого, силы. И он задает вопрос, а для чего вам сила? Чтобы пушинку поднять? Пушинку и так можно поднять, да? Без всякой силы. Но вот если штангу поднять 200 килограмм, да, тут нужна сила. И Бог, Он дает силы преодолевать определенные сложности. Он знает все наши трудные обстоятельства, и Он поддерживает нас в наших трудных обстоятельствах. Он дает в определенном смысле ясность ума, чтобы мы хорошо исполнили этот труд, чтобы не было нареканий на дело Божие. И это наш союз с Богом. Мы же верующие, мы заключили завет с Богом. И завет, он предполагает добровольное согласие. Одна сторона предлагает, а вторая либо принимает это как условие, либо отвергает. И когда заключается этот завет, тогда Бог обещает. Я не оставлю тебя и не покину. Мы со своей стороны обещаем Богу во всем поступать честно, добрую совесть. Да? Павел говорит, я думаю, что мы имеем добрую совесть, потому что мы стараемся во всем поступать честно. Вот что значит иметь добрую совесть. Стараться поступать правильно, верно в своей жизни. Итак, и третье. Второе, это Бог не даст быть искушаем сверх сил, но при искушении даст и облегчение. И третий, также я хотел привести обетование Божие, которое в Библии мы находим. «Если исповедуем наши грехи, Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды». Бог обещает, что если мы где-то согрешили, да, и приходим к Нему и просим прощения за свои грехи, Он говорит, что Он простит нас. Некоторые говорят, как мы можем знать, что Бог простил нас? А вот на основании того, что Бог обещал в Своем Слове. Да? Если мы искренне просим у Бога прощения за свои грехи, Бог обещает. Он верен в Своем Слове. Иногда мы просим опять и опять, вновь и вновь за этот же один и тот же грех прощения. Но это похоже на то, что как ребенок приходит к отцу и говорит, папа, прости меня. Папа говорит, я тебя прощаю, все нормально, восстановлены отношения. Ребенок опять походит, папа, прости меня. Вот понимаете, он 10 раз приходит, например, к папе и говорит, прости меня за один и тот же проступок. Это что? Это проявление чего? Ребенок, наверное, не верит, что папа его до конца простил. Да? И вот иногда мы тоже иногда за один и тот же какой-то грех несколько раз просим. Вот. Но если мы исповедовали свой грех, если мы попросили у Бога прощения, Бог прощает, и мы должны верою принять это прощение. Да? Мы знаем, что мы, христиане, они принимают верою обетование Божие. Бог обещал, я прощу вас, и мы должны этому верить. Иди и впредь не греши. Иди тем путем, который я направляю тебя, путем освящения, путем служения, путем посвященности, посвящения Богу. и, может быть, тому делу, которое Бог поручает. У кого-то это семья, может быть. Да, Бог поручает быть верным в семье. Кому-то поручает служение. Быть верным в служении. Но все Бог от нас ожидает верности. И верность Бога вселяет надежду. Все, что обещает Бог, Он исполняет. Но нужно помнить одно, что верность Божия не поощряет к неверности. Были такие люди, которые думали, что вот верность Божия, она возвышается моей неверностью. Послание к Римлянам, 3 глава, в 4 стихе мы читаем. Бог верен, а всякий человек лжив. Если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, то есть неужели вот быть неверным, чтобы возвысилась верность Божия? И Павел пишет, обращается к определенным оппонентам, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые нас злословят. То есть некоторые люди понимают так, что ну раз благодать все покрывает, давайте делать, давайте грешить. В другом месте он пишет, что, что станем грешить, чтобы умножилась благодать? Он говорит, никак. Неужели не знаете, кому вы себя отдаете, того и рабы? Либо рабы праведности, либо рабы греха. И нужно понимать, что если мы грешим, мы подпадаем под власть греха. Мы становимся рабами греха. И это отнюдь не виртуальная опасность. Это реальная опасность, когда человек, он встает перед выбором. Мы каждый день встаем перед этим выбором. Да? Как нам поступить? И поэтому Бог призывает нас быть верными. И верность, она иногда кажется нам очень утомительной и как бы неинтересной. Приведу два примера. Один пример – это пример верности, который спас множество людей. Другой пример неверности. Один человек, может быть, вы слышали этот пример. Я думаю, что многие слышали. Его работа заключалась в том, чтобы постоянно следить за взлетной полосой небольшой, которая была в глуши, где-то далеко от населенных пунктов. И на эту взлетную полосу, что интересно, никогда не садились самолеты. Но из года в год этот человек проявлял верность в своем, в исполнении своих обязанностей, и он поддерживал эту частоту в надлежащем, полосу эту в надлежащем состоянии. И вот как-то в один день самолет терпел крушение. И летчики, они каким-то образом поняли, что есть такая полоса, куда можно приземлиться. И самолет благополучно приземляется на эту полосу. И здесь мы видим, что верность этого человека спасла множество людей. Если бы он не поддерживал эту полосу в надлежащем состоянии, неизвестно, каким бы образом этот самолет, может быть, он разбился. И второй пример. Все вы знаете, в Москве несколько лет назад загорелась Останкинская башня. Помните? Я сам помню, когда в типографии работал, я видел, у нас видно было, эта башня, такой дымок черный там от этой башни тянулся. И одна из причин была в том, что на кабеле скопилось много пыли. Человек, который был ответственный, чтобы убирать эту пыль, он не был верен в свои обязанности. Да? И вот эта пыль в один прекрасный момент воспламенилась и загорелась проводка. И это привело даже к человеческим жертвам. Там, насколько я помню, кто-то даже в лифте погиб. То есть во время уже пожара там люди, как-то вот обслуживающие эту Останкинскую башню, там вроде там упал, и они погибли. И вот мы видим, как верность и неверность, они влияют часто. И Бог ожидает от нас чтобы мы проявляли верность. Верность в нашей жизни. Потому что Он верность, Он показал нам пример, да, Он верен во всем, и Он показывал, Он, когда был Христос здесь на земле, Он показал, что Он верен был во всем. И Христос сказал такую вещь, что в малом верный будет верен во многом. Если мы хотим, чтобы Бог поручил нам какое-то великое служение, да, что-то большое Он верил, необходимо сначала быть верными в малом. И в малом верный будет верен и во многом. Библия также говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть мы здесь видим, сколько по времени мы должны проявлять эту верность Богу. До смерти, пока Господь не призовет нас в вечные обители, мы должны быть верны Богу, мы должны сохранять верность Богу. И Бог обещает, и тогда дам тебе венец жизни. Мы должны проявлять верность в словах, как часто сейчас очень легко, даже среди верующих, бывает такое, что пообещали и не исполнили. Библия говорит о том, лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. И эта неверность часто очень, конечно, и раздражает, и нервирует. И нас часто люди подводят таким образом. Они обещали, что будет через полчаса, может быть, позвонят через полчаса. Но проходит час, два, никто не звонит. Все-таки Бог хочет, чтобы мы были верны в словах. Если сказал ты что-то, ты будь верен своему слову. Ты исполни свое слово. Бог также ожидает верность в служении. Каждому из нас Бог поручает определенное служение. И Он хочет, чтобы мы совершали это служение. И Павел, он писал, помните Тимофею, совершай то служение, которое тебе дано с возложением рук. Даже бывает трудно, тяжело, человек хочет оставить служение, но Бог призывает, будь верен до смерти. Совершай то служение, которое тебе верено. И Бог очень ценит верность. Когда мы верны Богу, мы получаем величайшие благословения. Нужно сказать, что верность в браке, она также должна проявляться. Кто-то может сказать, ну, я верен своему супругу, все нормально. Но эта неверность может проявляться даже в каком-то легком флирте, там, на работе или еще где-то. Когда один из супругов находится совершенно один, без второй своей половины. И это тоже определенная неверность. Христос сказал, что всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Как важно, чтобы в браке была эта верность, была посвященность супругов друг другу. И как это чудесно, и Бог тогда благословляет удивительным образом. Мудрый Соломон сказал, чтобы твои источники не растекались по дворам, да? Но источник должен быть благословенным. Если человек себя там флиртует, там на работе, он приходит домой, он уже весь выжатый, у него уже не хватает сил с женой пообщаться, понимаете? Он уже все свои источники расточил по улицам. Но если он будет верен жене и в мыслях, и во всем, то это будет бурный поток, это будет вот это... Почему часто в семейной жизни происходит охлаждение? Потому что где-то один из супругов или оба, они начинают расточать свои источники. Они теряют эту посвященность друг другу. Но Господь призывает быть верными. Быть верными, особенно к мужьям. Супруги бывают неверны. Да, вот Христос, насколько он дал вот этот пример, чтобы как Христос любит церковь. Вы вспомните, какая церковь была в средние века, да? Что с ней было? Куда она уходила вообще? В какие грехи иногда впадала? Но Христос продолжает любить церковь. И это пример для мужей. Что иногда жены, они, может быть, где-то проявляют какие-то слабости, но все должно покрывать любовь. Да? Мужья, любите жен своих, будьте ими верны. Итак, что значит быть верным? Это поступать поистине, поступать правильно. Мы встречаемся каждый день с этим выбором, и мы должны поступать верно. Апостол Павел писал в 2 послании к Коринфянам, 6 главе, 8 стихе, «Нас почитают обманщиками, но мы верны». И также написано, что разум верный у всех исполняющих заповеди. Как быть верным? Нужно исполнять то, что говорит Господь. Мы услышали слово Господне, да? Мы услышали то, что Бог говорит к нашему сердцу. И мы это, Бог говорит к нашему сердцу и через богослужение, через проповедь. И тогда, когда мы читаем Библию, или через, может быть, друзей или супругов, но Бог что-то говорит к нашему сердцу. И Он хочет, чтобы мы исполняли Его заповеди. И тогда разум будет верный. Мы будем знать, как правильно поступать. Мы будем иметь правильное мышление. 1 Тимофею читаем в 4 главе, 10 стихе, что Иисус Христос является спасителем всех человеков, а наипаче верных. И это благословение для нас. Если мы верны Богу, да, Он наш спаситель. Он в первую очередь спасает верных Ему. И особое попечение у Бога о людях верных. Он благословляет этих людей. Написано, что верный человек богат благословениями. И действительно, если мы будем верны Богу, мы будем изобиловать вот этими Божьими благословениями. И если мы сохраним нашу верность Богу до конца, то услышим из уст самого Спасителя, Бога. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Вы видите, братья и сестры, насколько важна эта тема, насколько важно быть верным Богу. От этого зависит то, чтобы мы вошли в радость Господина своего, Иисуса Христа, Бога. И поэтому сегодня Бог нас призывает вновь проверить нашу жизнь. Если мы где-то не верны, исповедовать это перед Богом, попросить у Него прощения, и Господь прощает, и быть верными Ему, и продолжать то дело, то служение, то, может быть, то, к чему нас Бог призывает. Быть верными в том деле, которое мы совершаем, быть верными на работе, быть верными в семье, быть верными в своем подъезде, в транспорте, где мы бы ни были. Везде мы должны проявлять эту верность. Он призывает нас к этому. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.